Крымский вечер.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube страница «Крым Реали». Звоните к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Ну и также пишите комментарии на YouTube-канале «Крым Реали», потому что вот мы прямо сейчас ведем прямую трансляцию. Ну и подключайтесь к прямому эфиру радио «Крым Реали» с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы будем говорить сегодня в этой программе «Крымский вечер». В 18 часов по крымскому времени президенты США Джо Байден и президент России Владимир Путин начали разговор по видеосвязи. Разговор проходит на фоне роста напряженности за наращивание российских войск на украинской границе, будущего НАТО в регионе и требований безопасности России. Этот разговор, который проходит в режиме видеоконференции, вторая встреча лицом к лицу между двумя лидерами после того, как Байден стал президентом в январе 2021 года. В Белом доме накануне сообщили, что после разговора с Путиным Джо Байден позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вечером 6 декабря Зеленский разговаривал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В частности, говорили о восстановлении суверенитета Украины над оккупированным Россией Крымом. Виртуальная встреча проходит на фоне роста международной озабоченности по поводу намерений Москвы. Представители НАТО и западных военных и разведывательных служб указывают на значительное наращивание российских войск вблизи украинской границы. Вашингтон и Киев утверждают, что Москва собрала десятки тысяч военнослужащих вместе с танками и артиллерией на западе России, а также в оккупированном Крыму, и может планировать масштабную агрессию уже в январе. Ройтерс цитирует неназванного чиновника администрации США, который сказал, что Байден планирует отметить беспокойство Вашингтона относительно российской военной деятельности и напомнить об американской поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Перед видеоконференцией с Путиным Байден провел телефонный разговор с союзниками, лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии, заявили в Белом доме. Отмечается, что они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Россию к деэскалации напряженности в регионе. Но и еще раз напомню, что вот с 18 часов по крымскому времени президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин сегодня, 7 декабря, общаются по видеосвязи. Одна из тем – Украина. В Белом доме ранее заявили, что президенты также намерены обсудить другие сферы американо-российских отношений, в частности, стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. А 2 декабря 2021 года Байден заявил, что работает над несколькими решениями, чтобы Путину было очень-очень тяжело осуществить военную эскалацию против Украины. Ну и вот уже сегодня, 7 декабря, спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать какого-то прорыва от рабочего разговора президентов США и России во вторник в формате видеосвязи. Об этом он сказал российским СМИ. Не нужно, цитирую, ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который проводится в очень сложный период, сказал Песков. Он заявил, что за последние дни есть очень много эмоциональных заявлений вокруг этого разговора. Далее прямая речь Пескова. Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нас есть свои беспокойства, у нас свои красные линии, сказал представитель Кремля. И также добавил, не сомневаясь, что наш президент будет готов донести свою обеспокоенность американскому коллеге, выслушать беспокойство американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение. Ну и я хочу, чтобы мы послушали еще спикера Белого дома Джен Псаки, то, что было сказано накануне. Украина будет главной темой во время видеовстречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным. Джо Байден засвидетельствует обеспокоенность США из-за передвижения российских военных сил на границу с Украиной и выразит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Так заявила спикер Белого дома Джен Псаки во время общения с прессой в понедельник 6 декабря.
З нас бачили цей сценарій у 2014 році. Президент не буде стримуватися у висловленні свого занепокоєння, наших розмов з партнерами та підготовки, якщо у тому буде потреба. Ми не знаємо, чи президент Путін вже прийняв рішення, тому це добра нагода мати цю розмову. Наша мета – не допустити, щоб росіяни просунулись вперед, дати їм зрозуміти з самого початку, що ми працювали скоординовано з Конгресом, з іншими країнами, нашими партнерами по НАТО, трансатлантичними партнерами, що підготували широке коло кроків, які можуть бути руйнівними для їхньої економіки.
Это сказала Джен Псаки, спікер Белого дома. Кстати, немного ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что для сдерживания российской агрессии США и другие члены НАТО должны разместить в Украине свои войска на ротационной основе. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода. Джон Болтон работал под руководством президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с 2018 по 2019 год. И он также заявил, что Соединенные Штаты должны присылать Украине больше летательных оружия на фоне растущего беспокойства, что Россия может вскоре прибегнуть к масштабному вторжению в страну. Цитирую, нам нужно убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники сочтут это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся столь неизбежными, отметил Болтон. А мы сегодня в нашей программе попробуем выяснить вообще на самом деле, насколько вот те слова, которые будут сказаны уже после этой встречи, а встреча проходит вот прямо сейчас, в эти минуты, насколько эта встреча и тема, которую они будут обговариваться, насколько она будет доступна и открыта для широкой публики, для всех нас, насколько мы сможем узнать, о чем на самом деле там говорили. Может быть, действительно, там все будет потом пересказано и все будет рассказано, ну, потому что все-таки две стороны, и либо не будет вообще никаких комментариев, будет какой-то, вот как сказал Дмитрий Песков, этот пресс-секретарь президента России о том, что не стоит ждать какого-то прорыва, по его словам, от рабочего разговора президентов США и России. Есть разные мнения, мы разные мнения как раз и пытаемся собрать. Ну вот, кстати, российский экономический обозреватель Максим Блант в программе «Деньги на свободе» выразил мнение, что Россия уже адаптировалась к жизни под санкциями. Почему мы говорим про санкции? Потому что по поводу санкций, ну, было много заявлений о том, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки в случае эскалации со стороны России и вторжения, нового вторжения на территорию Украины будут применять определенные санкции. Так вот, российский экономический обозреватель Максим Блан в программе «Деньги на свободе» выразил мнение, что Россия уже адаптировалась к жизни под санкциями. С другой стороны, Россия испробовала новый инструмент давления на Европу – это поставки газа, причем для достижения собственных целей руководству, имеется в виду российскому руководству, даже не нужно, ну, в общем, применять какие-то свои мероприятия, достаточно использовать, например, Беларусь. Давайте послушаем.
Однако все эти призывы и разговоры не производят никакого впечатления на российские власти. К международным санкциям и жизни в изоляции нашу страну готовят с 2014 года. За это время российская экономика в значительной степени адаптировалась к тем ограничениям, которые уже действуют. А вот с новыми все далеко не так просто. На дворе, напомню, декабрь, причем его начало. Большая часть зимы впереди, а европейский энергетический кризис пока далек от завершения. Осенние игры «Газпрома» с поставками для европейских подземных хранилищ можно расценивать как некоторые учения, ну или как демонстрацию возможных последствий для Европы чрезмерно активной поддержки Украины. Более того, самим даже делать ничего не придется. Есть младший брат Александр Лукашенко. Он же сейчас готов абсолютно на все. И Крым признать российским, и ядерное оружие на своей территории разместить, и перекрыть транзит европейских грузов в одну сторону и российских углеводородов в другую. Только брови поведи, сам все сделает.
Напомню, что это были слова Максима Бланта, российского экономического обозревателя, сказанного в программе «Деньги на свободе». То есть он полагает, что Россия уже адаптировалась к жизни под санкциями, то есть и как бы не сильно боятся-то и новых санкций в руководстве России. Ну, а мы вообще говорим, конечно же, ну, это только один из элементов, это санкции, а вообще мы говорим о встрече сегодня по видеосвязи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а мы будем сейчас на связи с российским обозревателем и кандидатом политических наук Иваном Преображенским. Господин Преображенский, здравствуйте.
Добрый день.
А как вы считаете вообще, насколько важен вообще для российского президента вот этот разговор с американским президентом? Или, может быть, он более важен для американского президента?
Ну, я думаю, что, судя по подготовке к этому разговору, очевидно, что он более важен для российского президента. Если Россия тратит огромные деньги, стягивая войска к границам с Украиной и таким образом пытается заставить Джо Байдена как можно скорее поговорить, очевидно, что она оценивает этот разговор как принципиально важный. Я думаю, что значительной целью всего последнего обострения был именно разговор с Байденом.
А как вы полагаете, какие, ну не знаю, требования или предложения будут озвучены или сейчас вот в данный момент озвучиваются Путиным? Чего хочет добиться Путин?
Я так понимаю, что есть несколько принципиальных вопросов, по которым он хотел бы чего-то добиться потенциально, но не особенно в это верит. Первое – это так называемые красные линии, о которых он говорил, то есть присутствие НАТО на территории Украины. Но на этот вопрос ему, по сути дела, уже ответили, и шансов тут немного. Второе – это получение гарантий нерасширения НАТО в принципе. Тут речь уже не только про Украину идет. Но и в данном случае, по сути дела, он ответ уже получил, и вряд ли кто-то будет давать России такие юридически обязывающие гарантии. Хотя неофициальные гарантии на какой-то срок теоретически, наверное, возможны. Никто и не готов прямо сейчас, с завтрашнего дня, принимать Украину или Грузию в НАТО. Кроме того, это, скажем так, гарантия равенства переговоров, и вот здесь могут быть какие-то достижения. Совершенно очевидно, что после того, как прошли вот такие же видеопереговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином, Москве очень важно было получить такие же переговоры и показать, что существуют все-таки не две силы в этом мире, которые могут между собой решать, как устраивать мир, а Россия также является такой же силой, и с ней США должны таким же образом независимо считаться. Соответственно, в рамках этих переговоров тогда уже неизбежно возникает, если не сама тема Китая, то как минимум намек на Китай и на американо-китайское противостояние. Угу. Вот тут это единственный вопрос, по которому Путин нужен, однозначно нужен США. Точнее, нужно, чтобы он, в принципе, в это противостояние не вмешивался.
Да, понятно, да. Ага. Господин Преображенский, да, скажите, а на ваш взгляд, вот то, что вот эта встреча, да, ей так много внимания на самом деле уделяешь, и вот вы уже перечислили на самом деле все вот эти возможные требования, и которые ну, не получатся, а по каким-то разговорам, вот третий момент вы сказали, что, скорее всего, да, вот тут он нужен для Соединенных Штатов Америки, может быть, вообще вот, если можно так сказать, для коллективного Запада, если можно такое использовать, конечно же, термин. Но есть еще один очень важный момент. На ваш взгляд, а вот реально ли Путин был готов использовать силу в отношении Украины вот сейчас, в 2021 году или там в начале 2022 года?
Я полагаю, по крайней мере, что американская сторона всеми силами старалась ему дать понять, что она верит в его это намерение, и это было принципиально важным, что на него не смотрят с высоты, что его рассматривают вполне как серьезную военную силу и действительно готовы с ним по ряду вопросов разговаривать на разных. Честно говоря, я думаю, что в нынешней ситуации Путин не был готов начать военный конфликт ни в конце 2021, не в начале 2022 года, с одной стороны. С другой стороны, в принципе, к военному конфликту чуть позднее он, скорее всего, готов. И в США это понимают. И именно поэтому разговор идет о том, чтобы вернуться к так называемой конвенционной политике, для того, чтобы иметь возможность обсуждать, как это было в период холодной войны любые сложные вопросы между Москвой и Вашингтоном, не доходя до использования военной силы.
Угу. А это на самом деле так интересно, но вы когда говорите, что Путин готов к конфликту, имеется в виду, он готов к конфликту или к агрессии по отношению к Украине, да, но не к странам-членам НАТО, или готов уже к открытому конфликту и со странами-членами НАТО?
Я полагаю, что с точки зрения стратегического планирования, которое наверняка существует в России, скажем так, на таком, на глобальном более уровне, Россия вполне готова к конфликту с странами НАТО. Единственная задача при этом такова, что это должен быть конфликт с какой-то одной, максимум двумя страной НАТО, и точно не с США. То есть это должна быть ситуация, в которой Россия окажется как бы случайно и не по собственной инициативе втянута в чей-то чужой конфликт, а НАТО в целом окажется не готова оказывать поддержку своим членам в виде военной именно силы, потому что конфликт будет очень двусмысленен. Вот это тот формат, которого явно совершенно Москва пытается, скажем так, добиться и каким-то образом его выстроить на случай возможного конфликта с НАТО. Постоянное тестирование НАТО на готовность применения силы происходит совершенно очевидно.
Понятно, спасибо вам. Иван Преображенский, российский обозреватель, кандидат политических наук, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим о встрече по видеосвязи, которая началась в 18 часов по крымскому времени, между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. И вот эта встреча, она проходит на фоне роста международной озабоченности по поводу намерений Москвы. Представители НАТО и западных военных и разведывательных служб указывают на значительное наращивание российских войск вблизи украинской границы. Ну и прежде чем мы перейдем к беседе с нашим следующим экспертом, я хочу, чтобы мы послушали еще одно мнение российского экономического обозревателя Максима Бланта. Он высказал такое сомнение в программе «Деньги на свободе», что Владимир Путин действительно готовит вторжение в Украину. Давайте послушаем.
Если говорить серьезно, я не думаю, что Путин действительно готовит вторжение на востоке Украины. Маленькая победоносная война ему сейчас совершенно ни к чему. Денег в стране куры не клюют. Хочешь, бедным раздавай, хочешь, другу Лукашенко, чтобы лучше старался барина веселить. Оппозиции серьезной нет. Политическое поле вычищено до блеска. На тех, кого не посадили, наклеили ярлык иностранного агента. Ну, а иностранных-то агентов, кто же их слушает-то? Вот барин и заскучал, и теперь развлекается тем, что, цитирую, «держит в напряжении Европу и периодически провоцирует истерики украинских политиков». Ну, не только украинских. Более того, страна просто не может себе позволить новые цинковые гробы, я сейчас о России. Путин, кстати, это понимает. В этом он честно признался на состоявшемся на прошлой неделе инвестиционном форуме «Россия зовет».
Напомню, что это было мнение Максима Бланта, российского экономического обозревателя. Вы слушаете программу «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии», а с нами сейчас на связи украинский политический аналитик, кандидат политических наук Сергей Постоловский. Господин Постоловский, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваше мнение. Вот если посмотреть сейчас, вот все, что предшествовало этой встрече по видеосвязи президента в России и Соединенных Штатов Америки, можно ли говорить о том, что Россия действительно готовилась к вторжению в Украину?
Ну, я брал бы более шире и обозначил бы вот эти все движения тактические со стороны России, реакция Запада, реакция Украины, как попытку все-таки Владимира Путина вернуться на большую шахматную доску. То есть, смотрите, у нас 8-й год идет война. Время от времени, то есть действуют санкции, время от времени боевые действия, но последнее время, например, последние года два, я бы сказал, что Америка и Европа, вот они не отдают должного внимания Путину. Это его, конечно, не устраивает и злит. И поэтому, что касается масштабного вторжения, я думаю, ну, на сегодня, если брать, вот, анализировать логически, ну, я не думаю, что это будет выгодно Путину. Масштаб, хотя можно рассматривать еще один вариант. Не задействует ли в гибридной войне сейчас очень активно Белоруссию и через руками Республики Беларусь не начать военные действия на границе Украины и Республики Беларусь? Тем более, что уже прецедент вчера, по-моему, или сегодня Министерство обороны Республики Беларусь вручило ноту протеста нашему военному атташе якобы за то, что наш вертолет нарушил воздушное пространство.
Но это история, да, с прошлой недели еще. Про этот вертолет, и причем украинская сторона отрицает, конечно, то, что вертолет залетал. Сергей Постоловский с нами на связи, украинский политический аналитик. Скажите, тогда такое, ну вот я вот смотрю информацию, да, что с 1 января 2022 года Минск вводит продовольственный эмбарго в отношении широкого перечня товаров и стран, которые применяют санкции по отношению к официальному Минску. И, кстати, вот мы цитировали еще Максима Бланта, российского экономического обозревателя, он сказал, что вот, тоже высказал предположение, что из экономической точки зрения, то есть Россия, руководство России может использовать Беларусь как такого, знаете, вот оно само по себе там каким-то образом, да, допустим, перекрывает поставку энергоносителей в Европу из России. А российское руководство, может быть, как бы и ничего с этим сделать не может. То есть боевые действия в гибридной войне, они могут быть не обязательно боевыми действиями.
Конечно, конечно. Так мы видим уже использование Беларуси, например, возьмем тех же мигрантов, правильно, которые, они же идут с территории Республики Беларусь в Польшу, то есть в Европейский Союз. Это один из элементов. Сегодня можно какую-то снова провокацию, скандал на границе между странами. В истории это особенно, давайте вспомним, с чего началась Вторая мировая война. Но будет активно использовать и по санкциям. Сегодня, я думаю, что кроме Украины, Байден с Путиным будут говорить также много и о Беларуси, потому что здесь как бы картина целостная. Что касается Украины, ну, я вам скажу, что мы должны приготовы, мы уже ждем 8 лет. И я не думаю, что Владимир Путин не понимает рисков и политических, и военных для себя, потому что не получится у него за 2 дня оккупировать пол Украины. Здесь будут действительно, если не дай бог такое произойдет, будут тяжелые бои, будет очень сильное и партизанское движение, и цинковые гробы будут идти в Россию. А цинковые гробы, это, вы же понимаете, это трагедия каждой семьи, и она будет как-то отзываться. В том числе в российском обществе.
Сергей, я понял. Сергей, скажите, на ваш взгляд, вот если говорить непосредственно об этой встрече, вот сейчас в режиме видеосвязи, видеоконференции между президентами России и США, на ваш взгляд, сама по себе вот эта встреча, это уже достижение для Путина или нет? То есть вот...
Я думаю, что это не как достижение, а это закономерный элемент этой всей игры процесса. Потому что сначала мы видим, Путин собирает на границе с Украиной войска, потом мы видим реакцию Запада, в том числе в начале ноября визит директора ЦРУ Вильяма Бернса в Москву, что вообще за последнее время это беспрецедентный случай. Ну, согласитесь, директор ЦРУ летит в Москву для беседы, когда такое было. А потом, после этого, как вот мы видим ситуацию информационную, она уже нагнеталась буквально в последнее время. Если посмотреть, проанализировать медиапространство России, там открыто уже говорят, что у нас при власти в Украине коричневый фашистский режим, и надо что-то с этим быстро делать.
Но они постоянно говорят это, наверное, на протяжении последних 7 с лишним лет.
Я вам скажу просто как специалист, потому что я это изучал последних месяца 2. Вот риторика, вот она очень накаленная. И, видно же просто даже это же количество методики анализа по словам и то, как строятся эти все риторика увеличилась.
Почему так, на ваш взгляд, почему так происходит? То есть Россия адаптировалась к жизни под санкциями, как бы цены на нефть стали расти, на другие...
Я думаю, что это элемент все той же политики, что Россия, санкции санкциями, а мы себе живем, и мы сейчас процветаем, потому что ситуация с газом, да, например, с поставкой в ту же Европу, Северный поток 2, Россия сегодня выигрыша. И поэтому они говорят, что, ребята, обратите на нас больше внимания, как они говорят, отдельную цивилизацию, да, которая тоже имеет право править миром, частью мира. Поэтому тут такая уже имперская у них. И они будут, я думаю, ее до конца. То есть то, о чем сегодня они будут говорить и сколько будут говорить Байден с Путиным, мы не можем сказать. Мы можем очерчить только темы, с конкретикой, конечно. И я думаю, что сразу даже по окончанию этой встречи какой-то такой информативных материалов мы не получим. по результатам встречи.
Но это логично, наверное, предположить, потому что будет две версии, скорее всего, тогда разговора, да, ну потому что так всегда происходит, да, когда дело, наверное, идет в отношении России, то есть мы видим совсем абсолютно диаметрально какие-то противоположные заявления. Хорошо, на ваш взгляд, еще один вопрос, Сергей. Вот рассматривались также новые санкции США и Европейским Союзом, о которых говорили. На ваш взгляд, вот эти санкции, они способны остановить Россию от агрессивных планов вторжения в Украину или нет?
Ну, если говорить, например, о таких санкциях, как отключение от SWIFT, то я думаю, что они будут иметь, наоборот, эффект бумеранга, так называемый. То есть они, ну, когда уже Россию отключит от SWIFT, я думаю, что терять, в принципе, нечего.
Угу. Понятно.
Здесь может быть военное обострение, потому что я не думаю, что Путин выберет, например, ту стратегию, которую избрал Иран. Они живут без свифта, да, сколько лет, и под санкциями, и живут себе.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Постоловский, украинский политический аналитик, кандидат политических наук, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Напомним, что сейчас, вот в эти минуты, да, с 18 часов по крымскому времени начался разговор по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. А у нас мы продолжим нашу программу разговором с главой Крымско-Татарского ресурсного центра и членом Межлиса Крымско-Татарского народа Искандером Бариевым. Искандер, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, США неоднократно заявляли о своей поддержке территориальной целостности Украины. На ваш взгляд, будет ли обсуждаться тема Крыма в сегодняшнем разговоре между Путиным и Джо Байденом?
Но дело в том, что однозначно будет обсуждаться тема Украины. Другой вопрос, насколько будет затронута тема Крыма. Потому что мы же понимаем, какую задачу ставят перед собой Соединенные Штаты Америки. В первую очередь, конечно, это сдерживание агрессии, именно военной агрессии и военной эскалации со стороны Российской Федерации. И, конечно же, хотя бы для анонсированы три основные темы, это четыре даже темы. Это тема Украины, это тема развертывания программы, ядерной программы Ирана, это тема кибербезопасности и устойчивого и стратегии устойчивого развития. Поэтому здесь это ставит перед собой задачу Соединенные Штаты Америки. Что касается Российской Федерации, то однозначно для них важным сдерживающим моментом является, конечно же, расширение НАТО на восток, непосредственно в Украине. И я думаю, это одно из условий будет, которое будет постоянно ставить Путин. И с другой стороны, конечно же, эта тема, связанная непосредственно с тем, чтобы Соединенные Штаты Америки, ну, скажем так, дистанцировались и не были прямыми участниками в Минском формате. Для того, чтобы все-таки больше влиять на, оказывать давление на западных партнеров именно с Европейского Союза. Поэтому, на мой взгляд, говорить о том, что какой-то явно будет прорыв, нет. Я не ожидаю, что какой-то будет прорыв, какие-то серьезные изменения сразу. Но я могу однозначно сказать то, что таким образом, во всяком случае, Соединенные Штаты Америки дают посыл Российской Федерации о том, что они являются все-таки надежным партнером для Украины, так и для самой Украины Соединенные Штаты Америки демонстрируют то, что они являются важным и надежным партнером. Поэтому и данный разговор, он и был инициирован. Другой вопрос, что полностью о результатах данного разговора мы можем не узнать. Не факт, что будут обязательно отчеты, не факт, что будет полная информация, но то, что факт есть, то, что фактом является то, что будет эта встреча, и я думаю, что как раз эскалацией и напряженностью как раз-таки Путин и пытается вызывать Байдена на встречу ради того, чтобы выторговывать определенные важные, так сказать, для Путина вещи. Угу. И понятно, что в том числе темой торговли будет, торгов политических будет и иранская программа ядерная, которая проходит не без участия Российской Федерации, и, конечно же, и кибербезопасность, где активно скажем, беспринципно и по-хулигански, в том числе, действуют и российские хакеры.
Спасибо вам. Спасибо. Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Межлиса Крымско-Татарского народа, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну и сегодня мы говорили про встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Кстати, после этой встречи вечером, значит, должен